Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Марта 1921 года была установлена советская власть в Сухуми. В конце марта того же года советскую власть установили на территории всей Абхазии. Этому предшествовала 4-годовая борьба большевиков Абхазии с меньшевиками Грузии. Об этом важном событии, которое историки связывают также с восстановлением государственности в Абхазии, мы сегодня поговорим с историком, кандидатом исторических наук Сосланом Салакая. Здравствуйте! 4 марта – весьма важное событие в нашей истории. В советские годы этот праздник широко отмечался в республике. Давайте обсудим это событие, насколько оно является важным для нашей истории, почему так широко это праздновалось, и сегодня уже, наверное, немножко молодое поколение забывает об этом событии.
Да, это был, наверное, один из главных праздников Советской Абхазии, не считая таких общесоюзных праздников, как 7 ноября и так далее, День советизации Абхазии. Опять, как вы верно отметили, 4 марта – это установление советской власти в Сухуми. Но по традиции обычно установление советской власти считалось по тому дню, когда устанавливалась советская власть в столицах. Например, День советизации Грузии считается 25 февраля. Хотя, как видите, еще в марте меньшевики тут оказывали сопротивление. Но 25 февраля советская власть была установлена в Тифлисе, в Тбилиси. А так у нас она началась 22 февраля. И закончилось, по большому счету, после установления советской власти в Гале 8 марта. Да, и вот,
и только пор, потом, уже позже, Абхазия объявила себя Советской Социалистической Республикой.
И как раз почти сразу стал вопрос о политическом статусе Абхазии. Потому что и грузинские коммунисты, да и в Москве рассматривали Абхазию как автономную республику в составе Грузии. Но меньшевики вели здесь такую жесткую карательную политику, национальную политику, что население Абхазии практически полностью не хотело даже слышать о присоединении к Грузии.
Об этом мы тоже поговорим, но хотелось бы еще отметить, что многие могут не знать, но в 21-м году, правильнее говорить, советская власть в Абхазии была даже восстановлена, а не установлена впервые. Она устанавливалась еще и в 18-м году, но удержалась у нас всего около 40 дней. Как вы считаете, почему в тот раз она не удержалась? И какие были сделаны ошибки?
В 18-м году, конечно, было много причин для того, чтобы не удержалась. Еще шла Первая мировая война, Советская Россия заключила с Германией и Турцией Брестский мир, по которому обязалась не вмешиваться в дела Кавказа и так далее. И, были еще и внутренние предпосылки, многие абхазские крестьяне, и, конечно, сами большевики. Они объявили Абхазию с Сухумским округом РСФСР.
То есть ошибка еще была в политическом статусе.
Конечно, в политическом статусе. Уже и Абхазский народный совет, даже грузинские меньшевики говорили об автономии, хотя бы об автономии Абхазии. А тут никакой автономии, только Сухумский округ РСФСР, то есть просто административная единица без всяких автономных и государственных прав, само собой. И это народу, который уже во многом боролся, в том числе за это, это, конечно, был сильный минус. И потому, в 21-м году, когда большевики уже шли в Абхазию, то один из главных их лозунгов был восстановление государственности.
А многие задаются вопросом, как могла Москва предоставить государственность такой маленькой республике, как Абхазия. Многим, возможно, это и не понравилось тогда. А как вы считаете, почему все-таки было принято такое решение в Москве и чего стоило Абхазии восстановление своей государственности?
На этот счет, кстати говоря, пристальное внимание этому уделил когда-то, я обратил внимание на этот факт, наш известный историк Станислав Зосимович Лакоба, а относительно недавно московский исследователь Владимир Новиков нашел документы, подтверждающие его предположение. В частности, он связывал это с миссией Эшма и Лакоба в Турцию, да, когда, в общем-то, их цель была, заключалась, ну, в двух вещах. Во-первых, чтобы кавказская, в первую очередь, абхазская диаспора поддержали Ататюрка, да, и, во-вторых, все же реально выяснить, насколько Ататюрк социалист, понимаете, потому что он еще и говорил, что он готов установить социалистическую власть. И Эшма и Лакоба были категоричны в своем выводах, что никакой он не социалист, но на данном историческом отрезке нам выгоднее победа Ататюрка, чем сохранение там султанской власти и так далее, и так далее. То есть, и они много сделали для этого.
Версия о том, что миссия Нестора Лакоба, Эшба и других, которые, Акиртава, которые были в Турции, взамен на то, что в Абхазии будет предоставлена государственность, эта версия имеет место...
Я думаю, во многом она справедлива. Ну, Акиртава там не было, но Эшба и Лакоба были еще ряд представителей. Потому что, если вспомним разговор между Эшба и Орджоникидзе в конце марта, когда абхазский ревком написал Ленину, что мы готовы провозгласить Абхазию и Сталину Советской Социалистической Республикой, был разговор Эшба и Орджоникидзе. Орджоникидзе был председателем Кавбюро, то есть фактически куратором всех кавказских республик. И тогда Орджоникидзе вроде бы настаивал на том, что нельзя объявлять Абхазию отдельной Советской Социалистической Республикой и приглашал их в Батум. Но когда приехали в Батум, он уже выступил за то, чтобы Абхазии предоставить этот статус. Возможно, или
почему
до него
дошли,
или он, возможно, связался с Москвой и оттуда получил подобную, когда, к сожалению, документальных источников нет. Позднее, конечно, это было, ну, связали с национальной политикой меньшевиков. Вот если меньшевики довели население Абхазии до того, что оно не хочет жить вместе с Грузией, то пусть, говорит, они поживут отдельно. Но, в принципе, потом убедятся, что с Грузией жить лучше, чем быть отдельными. Но это, как бы это, то вероятнее всего, конечно, то, что мы говорили, что вот эта миссия Лакоба, Эшма и так далее в Турции сыграла значительную роль в том, чтобы Абхазия стала Советской Социалистической Республикой. Вот представьте себе, на тот момент еще и Советского Союза не было. То есть это была... Ее статус напоминал наш послевоенный статус. Да? То есть как бы фактически независимая, но формально как бы вроде и не признанная диким, но фактически самостоятельной республики.
А установлению советской власти, конечно же, предшествовало много событий. Это тут, конечно, отмечается роль и самого Нестора Лакобы, и дружины Киараз, и Военно-революционного комитета. Но, конечно же, не было бы того успеха, если бы не была бы поддержка самого народа. Вот как вы считаете, народ воспринял эту революцию, установление советской власти из-за меньшевистского режима, который был в Абхазии, или, в принципе, эта идея была близка народу?
Ну, знаете, тут можно сказать и то, и другое. Хотя мы знаем, что в первый раз, да, идеи большевиков все же в целом не были приняты, потому и советская власть победила. Но тут за 2,5 года, понимаете, меньшевистский режим в Грузии показался настолько, все же, несмотря на изменение политики царизма после революции и так далее, настрой население Абхазии было, в общем-то, такой. К русским, если не негативно относились, то нейтрально, а может, все же настороженно, да, скажем так. Но за 2 года грузины, в принципе, грузинские меньшевики довели до того, что вот антирусские настроения сменились на антигрузинские. И потом приход русских уже воспринимался как приход союзников в борьбе с меньшевиками.
То есть, в первую очередь, народ воспринимал это как уничтожение вот этого режима.
Уничтожение, да, оккупационного режима. Тем более, что наши большевики на сей раз уже говорили о восстановлении абхазской, собственно, абхазской государственности, да, суверенитета Абхазии, что, конечно, населением было воспринято. И знаете, мы сейчас говорим, население Абхазии, вот тогда были. А обратите внимание на то, как пишет Ревком. Почти 80% населения Абхазии составляют абхазы. Потому что на самом деле самозаканцы, которых впоследствии всех записали грузинами, в то время они ощущали себя абхазами. И да, они во многом были мегрелоязычные, но свою этническую принадлежность, да, они позиционировали как абхазскую. Потому, а Самурзакан тоже очень сильно пострадал от меньшевиков. И, конечно, все они действительно восприняли это как освобождение.
Но и меньшевистский режим тоже не был так силен, поскольку, вот, например, Нестор Лакоба еще в 19-м году все-таки был освобожден из тюрьмы, хотя они могли этого и не сделать, что, наверное, помешало бы установлению советской власти.
Ну, понимаете, меньшевики-то тоже пытались играть в демократию. Ведь за меньшевиками очень внимательно следил Запад. Почему? Потому что грузинские меньшевики одни из первых, которые социалистов, которые пришли к власти. Ну, не будем считать большевиков, или там короткое время пребывания, скажем, Керенского и так далее у власти. И как раз в это время социалистические идеи набирали популярность в Европе. И все же традиционная Европа, особенно традиционные элиты, они боялись, а вдруг приход социалистов, да, приведет к национализации, к, да, к гражданской войне,
ну,
и так далее.
Мы знаем...
тут они убедились, что, да, грузинские меньшевики и другие, да, маленьком на опыте этих республик, что, оказывается, они не несут реальной угрозы существующему строю. Меньшевики тоже пытались, попасть в Европу, и потому якобы демократические эти амнистии, как бы возможность там какой-то оппозиции и так далее, которая, ну, на самом деле потом подвергалась преследованиям, но прилюдно все было как бы очень демократично, да, скажем так.
Говоря о роли Запада, насколько мы знаем, военные корабли западных держав во время этих событий были у берегов Абхазии и даже обстреливали наши территории. То есть это делалось именно для того, чтобы не допустить установления советской власти.
Конечно, причем, когда меньшевики пытались обороняться по Бзыбе, произошел казус. Да? Западные корабли, англо-французская эскадра, перепутала почему-то берега и обстреляла меньшевистские, грузинские позиции, а не большевистские, чем, само собой, содействовали, да, и кяразовцам, и отрядам Красной Армии успешно форсировать Бзыб. Это достаточно сложная водная преграда.
После того, как была установлена советская власть на территории Абхазии, ее объявили уже Советской Социалистической Республикой, были созданы соответствующие органы, но все-таки в довольно-таки короткий промежуток времени уже началась политика по уже вхождению Абхазии в состав Грузии. Уже в том же 21-м году знаменитый документ появляется. Как вы считаете, были ли допущены какие-то ошибки тогдашним руководством, которые все-таки не помогли сохранить свой суверенитет, и вскоре он был утерян?
Понимаете, на самом деле абхазское руководство оказалось под настолько сильным давлением, что, к сожалению, изменить ситуацию они не могли. Еще раньше, как вы знаете, в июле было принято решение, причем решение о вхождении Абхазии в качестве автономии в состав Грузии. Да? Но потом, когда все абхазы, в том числе, писали многочисленные письма и в Кавбюро, и в Москву, и так далее, что это нецелесообразно, и даже поставили вопрос, когда создавалась Закавказская Федерация, стоит ли нам входить в Грузию, если мы все равно она войдет в Закавказскую Федерацию, лучше мы будем четвертой республикой в качестве, ну, как бы, члена, вот, учредителя Закавказской Федерации. Им отказали, но условия чуть поменяли. От ЭКПО потребовали, или ты будешь автономной областью в составе РСФСР, или объединяешься на основе особого договора с Грузией. Понимаете, автономная область – это даже не государственность, по большому счету. А тут все же, да, ведь помните, в 21-м году вот этот знаменитый договор, что Грузия и Абхазия вступают в военный, политический и экономический союз, то есть как бы союзные государства. Более того, в Конституции Грузии 22-го года было записано: в Грузинскую ССР входят Акжарская АССР и Юго-Осетинская автономная область, и на основе особого договора она объединяется с Абхазией. То есть, понимаете, получалось, что Грузия тоже такая не просто федеративная, а чуть ли не конфедеративная республика, потому что особый договор – это этот. Так что, действительно, мы видим, до 1931 года она носила такой уникальный статус договорной Советской Социалистической Республики. Конечно, ее статус, наверное, не был равен союзным республикам, да, но и был выше автономии. да, скажем, это такое действительно уникальное явление, но сделать кто-нибудь больше в тех условиях, да, ну, от маленькой Абхазии, ну, маловероятно, что что-нибудь получилось, что-нибудь лучше.
Да. А вот несмотря на то, что в Абхазии все-таки была установлена советская власть, народ все же в то время пока еще в полном смысле этого слова, наверное, не осознавал, что есть советская власть, кто такие большевики, да и сам Нестор Лакоба не был таким классическим большевиком, который читал бы труды Маркса, Энгельса. Как вы думаете, здесь больше помогла бы какая-то политическая мудрость Лакоба и его соратников в том, что они поняли, чью сторону должна принять Абхазия и какая власть у нас должна быть?
Ну, конечно, роль руководства Абхазии нельзя. Это действительно была огромная роль, которая смогла, да, создать такие условия, что народ принял новую власть. Но и в других, с другой стороны, вспомните, что в России в это время начинается НЭП. То есть фактически откат к рыночной экономике, к рыночным этим и так далее, чем умело воспользовались в том числе абхазские большевики, которые смогли, да, использовать общую политику, проходившую в Советском Союзе, для смягчения, да, вот этих классовых противоречий и так далее. Дело доходило до того, что многие бывшие князья, представители царской администрации и так далее, получали пенсию от абхазского правительства. В конце концов, знаете, вот известный Мачаваряни, да, автор букваря «Скулия», он волей судей потом оказался в Батуми и жил очень нищенскую, проводил этот, и он обратился, наконец, к абхазскому руководству, мол, если можете, как-то помогите. Абхазская республика выплачивала ему пенсию, на которую он там прожил последний, там, он, правда, он недолго жил, но все же вот как последнее время как-то более или менее этот. И так далее. То есть смогли использовать те возможности, да, и тут, конечно, роль в том числе Ешба и в первую очередь Лакоба нельзя отрицать, потому что Ешба уже в 22-м году был переведен на работу в Тифлис, потом за границу, на Северный Кавказ, а фактически руководителем республики являлся Нестор Лакоба, причем общепризнанным, несмотря на то, что были там партийные руководители другие и так далее, и так далее. До конца жизни, конечно, власть в первую очередь ассоциировалась с именем Нестора Аполлоновича Лакоба.
А подводя итоги этого события, какие плюсы и минусы можно выделить вот в установлении советской власти в Абхазии?
Ну, наверное, в первую очередь плюс то, что началось возрождение, по большому счету, реальное возрождение абхазской государственности. Ведь, скажем, Ешба, выступая в 22-м году после признания Грузии независимости Абхазии, он выступал. Вот вспомните, Абхазский народный совет при меньшевиках сколько просили хотя бы видимость автономии. И то мы ее нормально не получили. А вот пришли большевики, как мы получили независимость. Да, и хотя, конечно, независимость была быстро свернута, но все же государственность, развитие культуры, образование, все связано в первую очередь с советским. Конечно, и негативные эти, которые были у советского строя, в конце концов, сказались и на Абхазии, особенно уже в 30-е годы, да, эти репрессии, это усиленная коллективизация, переселенческая политика, там и многое другое, да, ущемление прав абхазского народа. Но это уже произошло чуть позднее, да, и как бы в тот момент, я говорю, и население Абхазии в основном с радостью приняло эту власть.
Спасибо вам за интересную беседу о том, как была установлена советская власть в Абхазии 4 марта 1921 года и о значении этого важного исторического события в истории нашей страны. В эфире «Радио Спутник» мы говорили с кандидатом исторических наук Сосланом Салакая.
Вы слушаете «Радио Спутник Абхазия».